октября, день реформации, ну, мы как-то вот тоже имеем отношение к этой ветви христианства. И отцы-реформаторы провозгласили достаточность Писания. Достаточность Писания. И один из принципов, который они предложили для толкования Писания, вот Писание истолковывает Писание. Ветхий Завет. Вот для того, чтобы лучше понимать Новый Завет, мы должны знать Ветхий Завет. Наоборот, да. И вот сегодня хочу вернуться к 8-му псалму и просто показать, насколько важным оказывается этот псалом для новозаветних авторов. Мы знаем о том, что Иисус научил учеников читать Писание через его жертвенный подвиг, через Голгофу. Да? И мы знаем, какую важную роль, например, 53 глава Исаии играет для понимания жертвы Христа. Но, наверное, вот в этом перечне текстов 8-й псалом не на первом месте. Да? Мы как-то не особо задумываемся о его содержании. Хотя, вот я сейчас начну читать его, может быть, кто-то и наизусть помнит 8-й псалом. И это один из тех замечательных псалмов, воспевающих творение Божие, величие Божьего творения, да? Ну вот, послушайте, ну, здесь такая надпись, что это псалом Давида. Псалом Давида. Вы знаете, что, наверное, неправильно, когда это превращается в привычку, но бывают исключения. Я попрошу вас привстать, знаете, такой вдохновенный текст. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Аминь. Вы знаете, мы не знаем, на самом деле, авторства всех псалмов, но вот авторство этого псалма не вызывает сомнений. Почему? Потому что Давид в силу того, что он был пастухом, у него было преимущество, особенно по ночам, созерцать красоту, величие творения Божие. Мне вот так просто представляется, что когда он пас овец, то, взирая на эту красоту, вот рождались эти строчки, выражающие вот такое словословие, воспевающее красоту, величие творения Господня. И вы знаете, вот когда прочитать этот псалом один раз, и потом второй, и третий, И к нам приходит осознание того, что восьмой псалом есть не что иное, как комментарий, как словословие, написанное на первую главу книги Бытия. Почему так? Ну, потому что именно в первой книге Бытия идет речь о сотворении этого мира, о том, как Бог поставил луну и звезды, да? О том, как Он творил птиц небесных, рыб морских, да. Но вот здесь первое, что Давиду приходит в голову, это овечки, конечно, и волы, и вот там все звери полевые. Вот. Ну и человек как венец творения Божия, да, которого Бог поставил владыкою, да, над делами рук своих. И вот фраза, к которой мы будем возвращаться, «все положил под ноги его». Да. Но согласитесь, что это созвучно с тем, что мы читаем в первой главе книги «Бытие». «Сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Так что при внимательном прочтении этого восьмого псалма мы должны согласиться, что это есть не что иное, как первый комментарий, вот такое словословие, которое написано по мотивам книги «Бытие», где Бог творит человека и дает ему предназначение плодиться и размножаться, наполнять землю, обладать землею, и глагол ключевой – владычествовать, да, над всем творением. И Давид вторит этому замыслу Божию, когда, опять-таки, превозносит человека над всем творением Божиим и обозначает человека, да, как владыку над делами рук Божиих. И Бог имел предназначение, замысел такой, чтобы все положить под ноги человека. И вот здесь внимание наше хочу обратить на пятый стих, где мы встречаем вот такой характерный для еврейской поэзии параллелизм, когда две строчки свидетельствуют об одном, а именно, что есть человек. Первая строчка, что ты помнишь его, и вторая строчка, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Эта строчка «человек» и «сын человеческий» – это не два разных человека. Речь идет о том же самом человеке. И, памятуя о том, что это комментарий на книгу «Бытие», о ком идет речь, братья и сестры, ну, об Адаме. Что есть человек и сын Адама, что ты помнишь его, что ты посещаешь его. Ко времени написания восьмого псалма, да, сама реальность, действительность вносит изменения в этот Божий замысел, потому что тот, чье предназначение было господствовать, владычествовать над творением Божиим, потерял это Божье предназначение, да, и вот, увы, но человек, сын человеческий, Адам, не выполнил того предназначения, которое Господь имел в виду, когда творил человека. Но, вот здесь, братья и сестры, важно, никакое наше непослушание, никакие наши превратные шаги, да, не смогут изменить Божьего замысла, который Бог имел в виду, когда творил человека. И вот поэтому, сейчас мы посмотрим книгу пророка Даниила, как там мы слышим тему Сына Человеческого, которому дано будет владычество. Не читал еще текста, но уже предвкушаю, вот, предвосхищаю эту тему владычества, которая вновь зазвучит в книге пророка Даниила. Книга пророка Даниила – это один из ветхозаветных текстов, так называемый апокалипсис, который мы читаем и пытаемся, особенно современный человек, компьютер не справляется с этими образами, которые предлагает эта книга, и мы в некоторой растерянности. Но я имею в виду мы, наши современники, потому что эта книга говорит языком иносказаний, языком таких образов, которые не сразу нам понятны. Но я коснусь только темы вот Сына Человеческого, 7 глава, и до этого речь шла о четырех зверях, которые олицетворяют четырех правителей того времени. И, ну, братья и сестры, вот понимаете, какая удивительная закономерность? Вроде человек неплохой был, но потом стал царем. И что-то с ним происходит. Как только человек дорывается до власти, красавица превращается в чудовище. Вот сердце человеческое возьмется у него и даст ему сердце звериное. Так сказано относительно Навуходоносора в этой же книге Даниила. Да? Вот, абсолютная власть, она развращает абсолютно, поэтому даже Нерон начинал неплохо, первые 4 года. А потом вот слетел, простите за сленг, с катушек, и обнаружилась звериная сущность правителя Рима Нерона, который упивался кровью своих жертв, так? Но вот на смену этим четырем зверям, да, мы читаем. «Видел я в ночных видениях», это 13 стих, «видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Так? «Дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Так? Ну, вот вы теперь понимаете, о чем я, на что я намекал. Когда мы читаем апокалипсисы, то здесь союзы сравнения – надо с чем-то сравнивать, как бы, вот, и вот, кто этот ветхий днями, да, ну, так, разумеем, что это Всевышний, да. Удивительная сцена. Сейчас будем читать следующий стих, но вернусь еще раз. Вот Даниил видит в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, так, но в еврейском языке Сын Человеческий – это человек. Это человек. Так? То есть на смену четырем зверям придет правитель с человеческим лицом. Прошу прощения, у меня все время сбой происходит, но вот в свое время была попытка построить социализм с человеческим лицом. Я всегда думаю, не отсюда ли взята эта картина, да? И вот он был подведен к ветхому днями, и ему, Сыну Человеческому, дана была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Братья и сестры, вот что можем разуметь? Пока что не знаем, кто этот, как бы, Сын Человеческий, но ветхи днями возвращается к проекту, который потерпел неудачу с первым Адамом. Ну, я не сказал об этом, но через грехопадение вот этот замысел о владычестве Адама над всем творением, он потерпел неудачу. Но Бог не отступает от этого замысла. И есть некто, имя которому как бы Сын Человеческий, которому Всевышний дает власть, ключевые слова, которые принадлежат только сидящему на высоте небес. Власть, слава и царство. Так? С какой целью это дается ему? Чтобы все народы, племена, языки служили ему, и владычество его носит вневременной характер. Владычество его вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вот, братья и сестры, в книге пророка Даниила, так, как бы Сын Человеческий пока что понимается под Сыном Человеческим не личность, а это коллективное измерение. В 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего». Так? То есть у пророка Даниила, и евреи до сих пор так понимают, что это праведный остаток еврейского народа, да, которому дано будет право царствовать. Правда, ко времени, когда написан Новый Завет, евреи соглашаются, что под Сыном Человеческим, скорее всего, имеется в виду личность. И больше того, в иудейских источниках мы находим слияние личности Мессии и Сына Человеческого в одном лице. Но впервые это встречается в Евангелиях. Это встречается в Евангелиях. И вот здесь, братья и сестры, тема царства, да, должна пробудить в нашем сознании, напомнить нам проповедь, с которой Иисус вышел на просторы Галилеи. Исполнилось время, да, приблизилось, да, Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Да. Вот мы не понимаем, не в достаточной степени понимаем проповедь Христа, если не знаем обетования, о котором сейчас только что прочитали в книге пророка Даниила. Потому что Божий замысел был в том, чтобы подобного Сыну Человеческому ему дать власть, славу и царство. И причем в свидетельстве архангела Гавриила этому царству не будет конца. И Иисус из Назарета позиционирует себя. Самое частое обозначение самого себя, да, самый частый титул, который он использовал относительно самого себя, это «Сын человеческий. Сын человеческий. И в проповеди Христа звучит вот эта тема скорого наступления Царствия Божия. Он стал предвестником этого царства, да? И сегодня Сергей Сергеевич проповедовал, вспоминал, да? Но в 13 главе Евангелия от Марка мы вновь услышим интересный текст, да? 26 стих. Будут перед пришествием Сына Человеческого потрясения в небесах. И 26 стих. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках». Я вот не обратил ваше внимание, но у Даниила шел с облаками небесными. Да? Как бы Сын Человеческий. И вот здесь увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славою. Слышите, слава, да? Вот Сыну Человеческому дана была слава и сила, да? Грядущего на облаках с силою многою и славы. Да? То есть вот эта тема грядущего Сына Человеческого, которому дано будет власть и слава, она получает свое продолжение в евангельских текстах. Да? Но вот здесь происходит что-то, что еще остается до конца необъясненным, да? Потому что когда ученики, один из первых вопросов, которые ученики задают воскресшему Господу, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство? Да? То есть их волнует, учеников волнует тема Царства Божия, и, очевидно, Иисус привносит коррективы в том, как это будет, когда это будет. Да? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Да? То есть тема Царствия Божия не снимается с повестки дня. Тема владычества Сына Человеческого не снимается с повестки дня, но это будущее. Это будущее. И вот сколько существует христианская церковь, она живет этой надеждой на пришествие Господа Иисуса Христа во славе, который и положит начало Царству Божию, и этому царству не будет конца. Но, братья и сестры, вот послание к евреям еще один текст, где мы явственно слышим еще один комментарий на 8-й псалом, с которого мы начинали наши размышления, да? И здесь я попрошу вашего внимания, 2 глава послания к евреям. Так? Давайте с 5 стиха 2 главы будем читать. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив». И автор послания к евреям начинает издалека. Так загадочно. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Я думаю, что уже в нашем памяти должен звучать 8-й псалом. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его». Да? Кавычки закрываются. И дальше автор этого послания дает свой комментарий. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. И дальше говорит, братья и сестры, пока что еще не видим, чтобы все было ему покорено. Так? То есть, вот этот замысел Божий, что Сын человеческий, да, Бог все отдал ему во владычество и все покорил под ноги его. Да? Но еще не видим, как пишет автор послания к евреям, чтобы все было покорено, но видим. И вот это удивительно, братья и сестры, что здесь написано. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. В чем уникальность этого текста, братья и сестры? Да, это ясное свидетельство того, что то, о чем писал Давид, имея в виду Адама, сына человеческого сотворенного, да, который потерпел неудачу, этот Божий замысел, когда Бог имел в виду поставить его владыкой над всем, этот замысел вследствие грехопадения потерпел неудачу, но теперь мы ясно слышим, кто этот Сын человеческий, кто этот человек, через которого, да, Божий замысел будет осуществлен. Видим, что за претерпение смерти, да, за что увенчан этот человек славой? За претерпение смерти. Он увенчан славою, честью, да, и имя ему Иисус, да, который вкусил смерть за всех. И еще хочу показать, вот как этот текст из 8-го псалма, братья и сестры, вплетается в новозаветнее повествование. Ну вот, скажем, послание Павла, первое послание Коринфянам, 15 глава, один из замечательных текстов, 15 глава, когда Павел напишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово, пришествие его, это 23 стих. А затем конец, когда он предаст, царство предаст Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои. Да? Это 25 стих. Держим внимание. 26 стих. Последний же враг истребится смерть. 27 стих. Потому что все покорил под ноги его. Слава Богу, кто-то тут. Да, братья и сестры, вот мы читаем этот текст и не всегда отдаем себе отчет, как Павел умело вплетает ветхозаветные нити в свои послания. И когда он пишет, потому что все покорил под ноги его, имеет в виду то, что, о чем свидетельствует 8-й псалом, имеет в виду тот замысел, который Бог имел в виду относительно человека, чтобы все покорить под ноги Сына человеческого. Да? Но не только здесь, но, скажем, послание Ефесянам, да? Первая глава, да? как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его. Да? Опять, это есть не что иное, как аллюзия, ссылка на 8-й псалом, когда Бог во Христе восстанавливает этот замысел относительно человека, чтобы он был венцом творения Божия, чтобы он владычествовал над сотворенным миром. Да? И вот заканчивая, хочу сказать на одну особенность, которая отличает Иисуса как Сына Человеческого от того, что мы прочитали с вами в книге пророка Даниила. Всевышний наделяет его силою, властью, царством, чтобы все народы служили ему. Иисус, как Сын Человеческий, скажет о себе, ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Удивительная мысль. Братья, сестры, вот в этих текстах, которых читал, звучит заманчивая идея владычества, силы и власти. И хочу, заканчивая, сказать то, с чего я начинал говорить, что самое сильное искушение для сильных мира сего, да? А я хочу сказать, самое сильное искушение, с которым очень трудно справиться в служении, в церкви. Искушение властью. И вот Сын Человеческий, придя на нашу планету Земля, Он мог сказать: следуй за мной, поступай, как я. А как это, Господи? А это так, и кто хочет быть большим, будь всем меньшим. Вы представляете, что это значит в том мире, в котором это было сказано? Это пирамида власти, перевернутая с ног на голову. И это значит ровно то же и в наше время, в которое мы живем. Сегодня я хотел проиллюстрировать, братья и сестры, как ветхозаветные тексты находят отклики в новозаветных текстах. И вот от первой главы книги «Бытие» до последней глав Нового Завета, да, мы видим, как Бог осуществляет этот план. Да. Никакие наши действия, непослушания не смогут нарушить Божьего замысла, который Бог имел в виду, когда творил человека, и этот Божий замысел осуществляется, осуществится через пришествие Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа. И настанет день и час, как это в книге Откровения, мы слышим возглас радости, что царство мира сего соделается царством Господа и Его Мессии. Вот этой верой мы живем, братья и сестры, и эта вера вселяет в нас оптимизм, надежду на то, что Бог начатое дело доведет до успешного завершения. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.